тела.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел и какие сигналы это тело нам подает, как их расшифровывать. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа.
Привет, привет.
Мы обсудим сегодня, почему в стрессе мы болеем и толстеем.
Особенно толстеем, кстати.
И поможет нам в этом психолог Павел Живнеров, специалист по тревожным расстройствам. Здравствуйте, Павел.
Да,
Павел, как вы нам нужны? Вы даже себе не представляете. Наверное, очередь стоит к вам сейчас людей, с которыми нужно с вами срочно поговорить, а мы вот тут с Переседовым пользуемся этой преференцией.
У меня, кстати, плюс 4 килограмма на вот последних стрессах.
У меня тоже плюс 4 килограмма. Поверь, на мне они гораздо заметнее. Да, Павел.
Я не работаю консультациями разовыми, я только курсами работаю. И работаю с людьми, у которых уже достаточно серьезные с тревогой проблемы. Поэтому, скажем так, это.
А вот вы нам сейчас и расскажете, как понять, когда у тебя уже серьезные проблемы.
Короче, у нас уникальная возможность, да, Павла заполучить.
Ну, серьезная проблема – это когда у человека уже происходят изменения на физическом уровне. То есть возникают симптомы тревожности в теле, их порядка там 15, наверное, где-то.
А что это такое?
Это головокружение, сердцебиение, скачки давления, приступы, бросает в жарту в холод, дискомфорт в животе, позывы в туалет. Слабость в ногах, шаткость походки, ощущение реальности происходящего, ком в горле, пересыхание во рту, напряжение в теле. То есть это комплекс ощущений, которые человек либо на постоянной, либо периодически в течение дня основе испытывает. Помимо этого, это панические атаки, когда человек боится, что либо сейчас он умрет, либо сознание потеряет, либо потеряет над собой контроль и совершит неадекватный поступок. И также это проблемы со сном, с аппетитом и утомляемостью.
Павел, можно сразу небольшое уточнение? Давно все искала возможности спросить специалиста. Паническая атака для человека, который никогда этого не испытывал или не знает, что он ее испытывает, или наоборот, паническая атака называет просто панику такую. Вот вы можете нам дать какие-то внятные симптомы, чтобы люди понимали, что вот паническая атака – это именно оно?
Да, здесь даже не симптомы, а есть конкретное определение, потому что на сегодняшний день, знаете, есть интернет, есть Википедия, но есть практика, да, и вот то, что говорит нам интернет на 99% – это неправильно, потому что это цитирование цитирований. А когда ты начинаешь работать с этими вопросами, ты понимаешь, как все устроено, потому что если ты что-то делаешь, это дает результат, значит, твоя гипотеза насчет того, как это все устроено, была правильная. Так вот, гипотеза такая, что паническая атака – это даже не приступ, это процесс быстрого нарастания страха, когда человек боится своих же симптомов, вызванных страхом, и боится их прямо сейчас за последствия. Есть всего 5 последствий, по ним можно судить, что это именно паническая атака. Первое последствие – сейчас что-то с сердцем случится, инфаркт, инсульт, остановка или разрыв сердца. Второе – то, что я сейчас в обморок упаду. Третье – я сейчас задохнусь. Четвертое – я сейчас потеряю контроль, сойду с ума. И пятое – что люди подумают, что я ненормальный или не в себе. Вот если человек прямо сейчас своего состояния боится вот за эти 5 последствий, может быть, одно, может быть, сразу несколько, это считается панической атакой. Все остальное считается тревогой и симптомами. Даже если у человека сильная тревога, и у него прям возникают симптомы, сильное сердцебиение, его колотит, трясет, но при этом за эти 5 последствий в данный момент он не боится, это тревога и симптомы.
А вот знаете, в конце февраля и в начале марта на фоне всех известных кризисных событий очень многие люди описывали свое состояние так. Я просыпаюсь, и мне физически тошно, меня тошнит, ну, там, от страха, от напряжения, от стресса. Вот действительно такое ощущение вот какой-то внутренней, ой, не знаю, такой тяжести и подташнивания. Это что такое?
Тоже, да, это симптомы страха. Дело в том, что когда у нас происходит возникновение страха на эмоциональном уровне, ваш мозг посылает сигнал надпочечнику на выброс адреналина. И в результате этого запускается ряд процессов. Это называется, ну, там, некие симптомы вегетативной нервной системы. Это в том числе и спазмирует желудок. То есть, грубо говоря, мы чувствуем подташнивание, и при этом даже останавливается пищеварение, то есть человек чувствует остановку слюноотделения, пересыхает во рту, слюны перестают выделяться, останавливается пищеварение, он чувствует дискомфорт в животе, спазмируется кишечник, спазмируется желудок. И при этом, ну, грубо говоря, очень много различных симптомов возникает, и у нас у каждого человека есть свои физиологические особенности, то есть я это объясняю таким вот образом для себя, да, то есть то, что я сейчас говорю, это мое представление об этих вопросах. И получается, что человек какие-то симптомы на фоне выброса адреналина чувствует гораздо лучше. То есть их запускаются сразу все одновременно, но он ярко чувствует какие-то свои, которые для него либо более актуальны по физическим соображениям, либо он, соответственно, их лучше чувствует.
А когда говорят, что все болезни от нервов, справедливо ли это утверждение в том смысле, что вот этот стресс, про который мы сейчас говорили, да, может запустить какие-то другие заболевания?
Я считаю, что это абсолютно неверно. Дело в том, что стресс, любой стресс, что мы подразумеваем под стрессом, можно разделить на 6 категорий. Это просто 6 негативных эмоций, которые так или иначе и являются стрессами для человека. Страх, злость, раздражение, обида, стыд, чувство вины. Все остальные эмоции, например, ревность, зависть, это комбинация этих эмоций. Базовые — это вот эти эмоции, 6 штук.
Давайте еще раз повторим их.
Страх, злость, раздражение, обида, стыд, чувство вины. Все остальные эмоции, которые мы испытываем, это комбинация вот этих эмоций. Но испытывать эмоции — это совершенно нормально. Мы на протяжении всей жизни их испытываем. Есть даже пример такой очень классный, который я привожу. Есть профессия, при которой человек эти эмоции испытывает гораздо чаще, чем любой человек в жизни. Можете мне назвать, на ваш взгляд, такую профессию?
Ну, актер, наверное.
Правильно, то есть это актеры. Они снова и снова проживают эти все эмоции. И, соответственно, они должны, по идее, быть самыми больными людьми тогда на фоне этого. Но мы видим, что они даже в свои 50 лет выглядят на 30 некоторые и так далее. Но дело даже не в этом во всем, а в том, что эти эмоции — это совершенно нормально, как, допустим, слюноотделение, как ушная сера. А вот есть другой момент, который является ключевым, который все почему-то пропускают. Это образ жизни, который человек начинает вести под влиянием этих негативных эмоций. Вот этот образ жизни как раз он и приводит ко всем болезням человека в конечном итоге. Потому что разные есть люди. Есть те люди, которые эти эмоции испытывают, но при этом ведут здоровый образ жизни, и у них никаких проблем со здоровьем не происходит. Ну, то есть, либо происходит, но это и так бы произошло, да, независимо от образа жизни. А есть те, которые под влиянием стресса начинают вести плохой образ жизни, который разрушает их здоровье. И они сталкиваются с болезнями.
Бывает же наоборот. Вот, Илюх, ты, наверное, тоже наблюдал такую историю с собой, с другими людьми. Вот когда какое-то напряжение, какой-то стресс, человек мобилизован, нормально работает, держится, потом стресс закончился, выдохнул и заболел.
Да.
А это что?
Это потому, что он работал на пределе своих возможностей. То есть очень часто я сталкиваюсь с людьми, которые, вот, допустим, клиентка говорит, вот я 2 дня там убиралась, там ходила, там вся тревожилась, все делала, а на 3-й день я просто в лёжку весь день лежала. То есть у человека расход энергии идет вот так, она тратит, потом пах, и все, энергии больше нет. Допустим, у меня постоянно энергия может падать, я буду чувствовать усталость каждый раз, все больше и больше, она накапливается постепенно, а у кого-то она быстро проваливается. Человек даже не чувствует, что он работает уже на пределе силы, просто в какой-то момент он просто не выдерживает и сваливается. Поэтому здесь смотрите, когда мы говорим об эмоциях, негативных особенно, что происходит с человеческим телом вообще в этот момент? У вас сердцебиение усиленное. Усиленное сердцебиение ускоряет ваше кровообращение, ускоряет необходимость поступления кислорода в организм, ускоряет все ваши процессы. По сути, вы сжигаете гораздо больше килокалорий за день, чем если бы вы не тревожились и не было бы такого сердцебиения. А получается, что человек кушает как обычно, живет как обычно, но при этом у него энергетический расход гораздо больше просто из-за того, что вот это нервное напряжение, эмоциональные реакции провоцируют у него постоянное большее количество затраченных калорий за день. И в конечном итоге он как раз и чувствует эту усталость. А если еще добавить проблемы со сном, если еще и добавить проблемы с аппетитом, у многих на фоне стресса аппетит пропадает или уменьшается, то мы получим сильнейший дефицит.
Знаете, и, соответственно, это вы из какой-то другой реальности с нами разговариваете,
да,
потому что все мои знакомые, я сам на стрессе как раз переедаю.
И наши слушатели нам об этом пишут. Наши слушатели пишут, переедают.
Да, здесь они. Есть два пути, то есть, ну как вам сказать, есть две реакции на стресс. Это дискомфорт в животе, который человек ощущает. Он может интерпретировать для себя как голод, и поэтому ему кажется, что он хочет есть все время. А в другой степени он может ощущать это как дискомфорт в животе, что он не хочет есть. И, соответственно, есть он не хочет в этот момент. То есть одни люди на фоне стресса, у них пропадает аппетит, а у других он, наоборот, усиливается, потому что вот эти ощущения, которые на фоне стресса возникают в области там, живота, желудка и так далее, кишечника, пищеварения, они интерпретируются по-разному. В зависимости от этого у человека появляется вот это поведение.
А может быть, человек еще хочет съесть что-то вкусное, потому что таким образом он удовлетворяет свои потребности в каком-то позитиве, у него на гормональном уровне запускается вот, что-то похоже на удовольствие.
Не могу сказать именно, почему вот такой механизм, да? Угу. Но мне кажется, что это связано с двумя аспектами. Во-первых, дискомфортом в животе похожим на голод. То есть, смотрите, то же самое происходит у тревожных людей с СРК, допустим, синдром раздраженного кишечника. У человека на фоне стресса возникают позывы в туалет, на фоне, это страх вызывает позывы в туалет, угу. Ощущение, похожее на позыв в туалет.
Фольклоре известные как медвежья болезнь, между
да, прочим. И человек ходит в туалет, раздражая свой кишечник. То есть угу. Он, думая, что это реальный позыв в туалет, он угу. Идет в туалет. Вот угу. Здесь, я думаю, может иметь место такой же механизм. Человек чувствует ощущение, похожее на голод, и думает, что это голод, и идет есть. А так как у него расход калорий большой на фоне стресса, потому что постоянное сердцебиение, другие симптомы, это все добавляет энергозатраты, то, соответственно, у него появляется и больше аппетит в этой всей связи.
Интересно.
Знаете, я бы, кстати, вот по поводу того, что на стрессе прям такой большой расход калорий идет, не знаю, так бы жестко не утверждал, потому что на самом деле как раз, ну, как я читал, одно из проявлений стресса – люди начинают менее активно дышать, а как бы дыхание чуть ли не в большей степени участвует вот в этом как бы обмене веществ. Смотрите, и плюс, во-первых, во-вторых, есть люди, которые говорят, у них моторика развивается, она ходит и квартиру убирает, а есть те, кто сидят и ничего не могут поделать. Поэтому если он сидит, мало дышит, хоть у него даже сердце и бьется, ну, там с калориями большой вопрос.
Мы говорим просто про разный уровень стресса, да, то есть когда человек ведет обычный образ жизни, и мы добавляем к нему стресс, да, то если он сохраняет образ жизни, да, мы говорим при этом. Но мы же, помните, я сказал, что как раз есть проблема, человек начинает менять свой образ жизни. То есть многие люди, они говорят, я не хочу там идти в зал, я не пойду на улицу, я буду сидеть дома, мне ничего не хочется, у меня плохое настроение. И, конечно, получается, тогда мы можем получить обратный эффект.
Правда тело.
Правда тело. Давайте попробуем разделить вот все-таки стресс и тревогу. Потому что я как-то внутри себя привык объяснять, что ну, тревога – это когда мы осознаем да, какое-то событие, которое ну, так или иначе нас пугает, может нас навредить, ну, вот накануне экзамена. Да, вот я знаю, что мне придется сдавать экзамен. А стресс часто люди не отдают себе отчет, что именно их, ну, скажем так, раздражает. Это может какой-то совокупный там, комплекс каких-то причин. Или вот там я хожу на работу, я понимаю, что там климат изменился, но я еще до конца рационально себе в этом отчет не отдаю, но при этом уже начинаю как-то из-за этого волноваться. Вот важно ли эти вещи различать?
Нет, потому что здесь тревога, она входит в стресс. То есть стресс может сказать, что это объединяет под собой как раз 6 негативных эмоций.
А,
тревога
понятно.
Всего лишь одна из них. Ну, то есть в чем проблема? Человек, он может в течение дня испытывать постоянно разные негативные эмоции. Например, с утра он встал, получает смс-ку какую-нибудь или сообщение на имейл плохое от босса, типа, где там отчет, и он начинает переживать, что вот, я не успею этот отчет сдать. Дальше идет на работу, мимо проезжает машина, облила его водой. Он думает, что это за неуважение ко мне, блин, новые ботинки, новые штаны, а меня тут облили, это вызывает у него злость. Он начинает ему вслед там кричать этому водителю, да ты какой-то не такой. Дальше звонит своей там девушке, жене, не знаю кому, и говорит, вот, у меня такие вот ситуации, пожалей меня. Она говорит, слушай, у меня нет времени, я сейчас занята. Ему становится обидно за счет этого. И вот таким образом все эти негативные эмоции могут в течение дня сменяться, и мы можем сказать, что каждый из них – это стресс.
Смотрите, ну вот мы говорим про какие-то бытовые ситуации, да, но случаются глобальные планетарные события, которые так или иначе тоже воздействуют. Как это вообще вот меняет ситуацию? Как
ну, то есть у нас была пандемия, теперь у нас вообще глобальный кризис во всем мире, и человек, получается, живет уже третий год в ситуациях, как говорят, непреодолимой силы. Когда ты не можешь ничего планировать, что будет завтра.
У каждого человека свой есть уровень тревожности, у вас, у меня, у любого человека вокруг. И на фоне таких реальных серьезных стрессовых ситуаций происходит обострение состояния у многих. Просто проблема в том, что большая часть людей, они приходят в состояние повышенной тревожности, но когда обстоятельства меняются, они возвращаются в спокойное состояние. Но вот есть категория людей, с которыми мне как раз приходится работать, у которых как раз после того, как стрессовые обстоятельства ушли, стресс не ушел. И вот с ними приходится работать, потому что у них тревожность осталась на том же уровне, вот как будто еще вот эти обстоятельства сохраняются. Но если мы говорим о том, что делать, да, вот этим людям, которые сейчас вот уровень тревожности поднялся, здесь есть несколько моментов, но они разносферны. То есть здесь невозможно работать с этим в одном направлении. В первую очередь это связано с общим уровнем тревожности, который изначально был. Потому что чем выше уровень тревожности был у человека, тем сильнее он среагирует на вот эти обстоятельства, тем больше они повлияют на его жизнь. Второе – это образ жизни, который человек ведет. Его питание, физические нагрузки, его там образ жизни, который он ведет, насколько он активный и так далее. И вот здесь для того, чтобы сохранить спокойствие, нужно работать по всем направлениям. То есть обязательно нужно постоянно регулярно заниматься спортом, правильно питаться, сохранять режим сна, бодрствования и заниматься с психологом над своими тревожными ситуациями, бытовыми даже, потому что они снижают общий уровень тревожности, и благодаря ему я спокойнее отношусь к вот этим стрессам. Но по большому счету, на самом деле, если мы возьмем на сегодняшний день, да, вот то, что мы говорим о наших обстоятельствах, все на самом деле происходит пока хорошо. То есть мы все живы, здоровы, все нормально. Все, чего мы боимся, это мы боимся неопределенности в будущем. И вот эта неопределенность в будущем, она и является самым серьезным переживательным моментом. И дело здесь в специфике восприятия будущего людей. Когда люди думают о будущем, они испытывают сильнейший страх в том случае, если они видят всего два возможных исхода. Все будет плохо, все будет хорошо. И одной из техник изменения восприятия к таким планам на будущее, да, является возможность находить промежуточные варианты, что может произойти. То есть, грубо говоря, реалистичный сценарий от самого плохого до самого хорошего, как будет развиваться все в будущем. Когда человек видит эти сценарии, его уверенность начинает равномерно распределяться между всеми этими сценариями, и за счет этого у него снижается уверенность в самый негативный, а за счет этого снижается тревожность за будущее. И так нужно сделать во всех тех планах на будущее, за которые человек переживает. Это позволит ему правильно относиться к тому, что его ждет, и спокойнее к этому относиться в целом.
А вот все-таки как еда может помочь в стрессовой ситуации?
В любом случае, любые вещи, которые отвлекают, любые вещи, которые провоцируют какие-то приятные ощущения, они будут помогать. Но вопрос здесь как бы двоякий, да, то есть если мы идем в сторону, там, человек начинает заедать стресс, то есть он может использовать другие способы, да, вот если у него стресс возник, он может идти тренироваться в это время, это тоже будет хорошо влиять. Mm-hmm. Многие люди говорят о том, что тренировки в зале приводят их при загрузке, он может медитировать, это тоже приводит. Но просто когда мы говорим о еде, здесь я бы тоже рекомендовал вот что. На самом деле, когда у человека хороший аппетит, ему хочется есть, ему хочется заесть стресс, это же, по сути, очень хорошо, потому что для него, получается, достаточно большое количество различной еды будет теперь вкусной. Так он может как раз начать питаться правильно, есть ту самую правильную пищу, там длинные углеводы, овощи там, и так далее, интересно, которые позволят ему чувствовать себя лучше и насытят его гораздо дольше, или там будет лучше для него усваиваться. И вот здесь важно, что именно поведение человека на фоне стрессов, то есть как он с ним справляется, оно либо его улучшает, либо его разрушает. Если он это ситуативно делает, ничего страшного. Но если это регулярно он делает, он должен осознавать, что это приведет, допустим, к лишнему весу, недовольству собой, повышению эмоциональности, а значит, повышению тревожности. Как бы получится такая замкнутая спираль, что я вроде заедаю стресс, а потом еще и больше недоволен собой, чувство вины у меня возникает. Это повышает мою эмоциональность, эмоциональность повышает тревожность, я еще больше тревожусь, еще больше хочу заесть стресс. Это путь, к сожалению, никуда.
Хорошо. Вы говорили, что стресс меняет, скажем так, повседневную активность человека, да, и за собой влечет разные последствия. А если пойти обратным путем, то есть если попробовать что-то менять в своей физической активности, да, вот как бы заниматься, ну, сейчас, грубо говоря, спортом, но не с тем, чтобы достичь каких-то физических результатов, а именно, чтобы изменить свое эмоциональное состояние. То же самое переживание стресса. Работает это или
да,
нет?
Да, это отлично работает. У меня были клиенты, которые обращались с серьезными тревожными расстройствами, и вот ты диагностируешь клиента, и ты обычно сталкиваешься, что вот у него вот это, вот это, вот это, он тебе рассказывает. А тут я, вот, допустим, общаюсь с женщиной и понимаю, что у нее симптомов нету практически. И проблем со сном нет практически. Хотя есть сильная тревожность, панические атаки. И я говорю ей, говорю, вы принимаете препараты? Она говорит, нет. Я говорю, блин, не могу понять, где вот эта логика, почему у вас такое тяжелое состояние, но при этом нет проблем со сном и симптомов физических. Она говорит, я ежедневно тренируюсь минимум 2 часа. То есть у нее ежедневные тренировки, правильное питание. Она говорит, я себя заставляю есть, я себя заставляю, по сути, там, тренироваться. К вечеру я уже уставший, я уже начинаю спать. Если я этого не сделаю, я просто не засну. Она физически заставила себя вести такой образ жизни, при которой она сохраняет как бы тот образ жизни, который ведет обычный человек. Но ей теперь для того, чтобы его вести, нужно прилагать усилия. Потому что тревога, она как раз не дает не давала бы ей питаться нормально, потому что она не дает, у нее не было аппетита. Она говорит, я заставляю, просто знаю, сколько надо съесть, я просто ем. Даже без аппетита неважно. И ведь я тренируюсь каждый день 2 часа, тревога не дает вот это вот расслабиться перед сном. А за счет того, что она сильно уставала, она говорит, я просто без сил падала, тут же вырубалась. И вот здесь получается, что она как бы компенсировала таким образом. А если мы возьмем обычного человека, у которого нету переживаний, да, то у него нету никаких проблем с аппетитом. Если у него нету переживаний, у него нету проблем со сном. По сути, именно тревога является первопричиной многих вот этих проблем. Например, проблем с зависимостью с алкоголем, проблем с зависимостью от еды, проблем с зависимостью от других каких-то вещей, там, тех же сигарет. И получается, что если мы убираем первопричину, которая провоцирует вот это нежелательное поведение, то само поведение становится гораздо легче скорректировать. То есть человек уже может выбирать, а что для меня лучше? И ничто его от этого не останавливает.
Илюш, смотри, мне кажется, мы услышали очень интересный взгляд психолога на проблему стресса и еды и набора веса потенциального или фактического. Нам нужно с тобой будет обязательно еще на эту тему поговорить с врачом-эндокринологом, который посмотрит на это с точки зрения физиологии. И тогда у нас появится прекрасный и стереоскопический взгляд вот на эту проблему. Почему мы заедаем стресс, почему мы в стрессе набираем лишний вес.
Согласен. Ну, а тогда сейчас, я думаю, нам надо поблагодарить Павла, который нам сегодня помог с этим разобраться. Напоминаю, у нас в гостях был Павел...
Психолога известного.
Да, психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Живнеров. Павел, спасибо вам огромное.
Да,
спасибо,
пожалуйста.
Павел.
Правда тело.
Правда тело. Правда тело. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.